Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Так это, что касается вот первой части этого раздела, а именно фитнатур-кабр, допрос, который будет в могиле, мы сказали, что верующий человек, он ответит на эти вопросы, Аллах Субхану ва Тааля поддержит его твердым словом, словом «Ля Иляха Илляллах», за которым он держался, живя в этом мире, позволит ему Аллах Субхану ва Тааля ответить твердо на вопросы, которые будут заданы ангелами, и точно ответить на вопросы, которые заданы ангелами. Вопрос этот, фитнатур-кабр, испытание в могиле, это твердая догма, твердый постулат убеждения Ахли Сунна валь Джамаа. Не сомневается в этом никто, кроме заблудших. Это передано в хадисах мутаватир, хадисах, которые переданы многочисленными путями передачи. Хорошо? И мы сказали с вами, что неверующий или мунафик, он не сможет ответить на этот вопрос, и его тогда очень сильно ударят молотом железным, таким огромным, таким мощным молотом, что если соберутся все жители Мины, все люди, которые в Мине, из паломников, попытаются поднять этот молот, то не смогут сделать это. И он издаст страшный вопль, который будут слышать те, которые вокруг, из творения Аллаха Субхану ва Тааля, кроме людей и джинов. Мы сказали с вами, что Аллах Субхану ва Тааля показывает это иногда, как животные реагируют, проходя мимо могил неверующих, нечестивцев, и ощущая вот эти вот мучения, слыша мучения, которые испытывают эти нечестивцы в могилах. Мы с вами привели пример Шейхусам Тимия по поводу вот этой вот колонны, к которой люди подходили, поклонялись и обтирались об эту колонну. Имели убеждение, что эта колонна помогает от разных бед и является исцелением и так далее, и так далее. И Шейхусам Тимия, он развеял этот миф об этой колонии, показал несостоятельность того, что делают люди, каким образом, заметив, что животные, они ведут себя неадекватно, подходя к этому месту, брыкаются, бьют копытами, и даже животные начинают выпускать то, что у них есть в животах. Хорошо? То есть происходит с ними вот от страха такое, что животные выпускают то, что у них во чреве. Тогда он сказал, что там есть, значит, могила под этой колонной, могила какого-то неверующего, какого-то мунафика, нечестивца, который испытывает мучения. На самом деле так и оказалось, когда раскопали, там была могила неверующего. То есть животные, им дана способность воспринимать то, что не может воспринимать человек. Потому что человек, его душа так устроена, что вот это он не может воспринять. Если бы смог, то тогда бы было ему плохо. Тогда бы или умер, или бы тогда потерял сознание. Мудрость Аллаха Субхана ва Тааля. А животные, они в состоянии выдержать это. Это первая часть. А потом говорит через Ислам Таймия, рахима Аллаху Тааля, «Сумма ба'да хази иль фитна, имма наимун ва имма азаб». А затем после этого испытания либо наслаждения, либо муки. Сумма ба'да хази иль фитна. Затем после этого испытания. Это не означает, что это будет когда-то потом, через какой-то срок. Вот эта сумма здесь, а затем, не означает, что пройдет какой-то срок длительный после испытания, а потом уже будут муки и потом будут блаженства. Нет. Эта сумма — это просто указание на порядок. На порядок. Не на наличие чего? Промежутка. Это начнется сразу. Для верующего сразу начнутся наслаждения. Для неверного, нечестивца, для лицемера начнутся сразу мучения. Где доказательства? Как только он скажет «Ля адри, ага, ля адри, самиату наса, я куруна шейфа культу, ага, я не знаю, слышал, что-то люди говорили, я тоже это говорил», что будет? Его ударят вот этим вот тяжелым молотом. А если он ответил правильно, то тогда сказано, в хадисе откроется дверь ему в рай, и могила его обретет простор, будет расширена его могила на расстояние взора и так далее. То есть наим и аль-азаб, наслаждение и мучение, они начнутся сразу. Вопрос. мучения и наслаждения могилы, они касаются тела человека или духа его, или и тела, и духа вместе. Ахлюс-сунна валь-джамаа в большинстве своем говорят, что основой там будет дух. То есть в основном наслаждение или мучение в загробной жизни испытывает душа, рух, дух. Тело же испытывает уже во вторую очередь, то есть вслед за духом. В этом мире наоборот. Основой является что? Основой является плоть. Плоть, она испытывает мучение в основном, или что? Или наслаждение, а уже дух затем. Дух вслед за плотью. Там же, наоборот, на первом месте что? Дух, а потом уже вслед за духом плоть. Итак, мучение могилы или наслаждение могилы испытывает дух в своей основе, в основном дух, а уже что? Вслед за духом и тело. «Имма наим, ва имма азаб», говорит Шейх Саматимия. Либо наслаждение, либо мучение. Наслаждение могилы или мучение могилы – это то, на что указывается в Коране, в Сунне и в Иджма, в единодушном мнении, на что указывает единодушное мнение верующих мусульман, единодушное мнение имамов уммы. То есть Иджма. Итак, три довода. Первый довод – это Коран, второй довод – это Сунна. Третий довод – это Иджма. В книге Аллах Субхана ва Тааля есть много указаний на азабуль-кабр, на мучение могилы, или наоборот, на имуль-кабр, наслаждение могилы. Когда мы говорим могила, мы сказали с вами, не имеется в виду именно что? Вот это яма, место, где погребен человек. Могила вообще, речь идет о чем? О загробной жизни, то есть о барзахе. То есть о том существовании, которое будет между смертью человека и между воскрешением в судный день. Что касается книги Аллаха Субхана ва Тааля, то приведем некоторые только доводы, на самом деле их гораздо больше. Первый довод – это последний аят из сура Аль-Вакия. «Фалаула иза балагатил хулькум». Вот когда душа дойдет до гортани, «ва антум хина изин танзурун», и вы в этот момент смотрите, вы в это время смотрите, то есть вы стоите и смотрите на умирающего. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَتُبْصِرُونَ. Мы ближе к нему, чем вы, но вы этого не видите. فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Если вы не те, которые будут призваны к расчету, то есть вы не будете отвечать за свои деяния, не будете призваны к расчету, к отчету. Тогда верните эту душу, верните обратно в тело умирающего человека, его душу, верните в тело, если вы правдивы. И потом Аллах Субхану Тааля рассказывает о том, что люди делятся на три части в этот момент, в момент смерти, когда они умирают. Фамма инкана мин аль-мукаррабин фарухун ва райханун ва джаннату наим. Если он был из приближенных рабов Аллаха, фарухун ва райхан, тогда ему блаженство, тогда ему аромат, покой, ва джаннату наим. И будет ему тогда сад блаженства, сад наслаждения. Это если он из мухаррабин, из приближенных рабов Аллаха Субхана ва Тааля. Первая группа. Уамма инкана мин асхабиль ямин, фасаламу лака мин асхабиль ямин. А если он был из людей правой стороны, то есть люди благочестивые, праведники, но это уровень ниже, чем первый. Фасаламу лака мин асхабиль ямин. Тогда салам тебе, мир тебе, ты из числа, из людей правой стороны. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. А если же он был из тех, которые считали ложью истину, из заблудших, فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ, тогда угощение тебе из кипятка, وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ, и горение тебе в адском огне. Таким образом, в этом аяте рассказывается о том, что происходит с людьми, когда они умирают. И три категории. Первая категория и вторая категория тем, которым наслаждение, тем, которым блаженство сказано, а вторые тем, которым будет, которые будут обречены на муки, Это доказательство чего? Доказательство того, что человек после смерти, он не впадает в какое-то такое состояние небытия, когда он ничего не чувствует. Нет, там сразу же начинается что? Либо наслаждение, либо начинаются мучения. На самом деле, то, о чем сказано в этих аятах, вещь, которую люди видят, многие, являются свидетелями. Когда умирающий человек вдруг начинает кого-то приветствовать, говорит, добро пожаловать, иногда говорит, садитесь. Кого-то приветствует он. Приветствует ангелов. Хорошо. Нуль-Кейм в книге «Рух» рассказывает об этом. О том, что иногда так вот умирающие, они вдруг кого-то видят и с кем-то начинают говорить, и начинают кого-то приветствовать. Иногда же наоборот, можно увидеть, что умирающий впадает в ужас, охватывает его ужас, страх, он видит что-то, начинает бояться, изменяется его лицо, когда он умирает. Почему? Потому что нисходят ангелы и мучения. Малякатуль азаб. Да упасет Аллах субхана ва тааля. Так это первый довод. Последний аят из какой суры? Из суры Аль-Вакия. Другой довод из Кур'ана. Это слова Аллаха субхана ва тааля о том, что происходит с родом фараона сейчас. С последователями фараона. «Аннару юрадуна алейха гудуван ва'ашия». Огонь, которому они подвергаются, или в который они ввергаются утром и вечером. Это сейчас. Это до наступления судного часа. Это в барзахе. Почему? Я бы сказал, почему? Потому что дальше Аллах субхана ва тааля говорит: «Ваяума такуму ссаа, адхилу аля фирауна ашаддаль азаб». А в тот день, когда наступит час, то есть судный час, тогда будет сказано: «Вергните род фараона в тягчайшее наказание». Значит, до этого было наказание какое? Легче. Это было наказание какое в барзахе? Когда наступит судный час, вернете их в тягчайшее наказание, то есть уже в ад после воскрешения их. Это довод из Кур'ана, также сура Гафир. Другой довод из Кур'ана. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валяу тара изи валимуна фи гамарати л-моут». Если бы ты видел, как беззаконники находятся в пучинах, в агонии смерти, «вальмалайкату баситу айдихим ахриджу анфусакум». Ангелы протягивают к ним руки и говорят, простирают к ним руки и говорят: «Ахриджу анфусакум». «Изведите свои души, выводите свои души». Потому что эти люди, нечестивцы, беззаконники, неверующие, грешники, они не хотят, чтобы их души покидали их тела. Потому что им жалко теперь свои души. Те души, которые они притесняли на самом деле. Поступали беззаконно в отношении самих себя, в отношении своих душ. Потому что не веровали в Аллах субхана ва тааля и не покорялись Аллаху. И поэтому душа не хочет выходить. Они не хотят, чтобы их души выходили из тел. Ангелы поэтому говорят им: «Ахриджу анфусакум». Выводите свои души уже из тел своих. Почему они не хотят? Потому что им уже было возвещено, что их ожидают мучения, страдания, наказания. Поэтому душа не хочет выходить, отказывается выходить. «Ахриджу анфусакум». Изводите, выводите свои души. «Аль-яума туджзауна азабаль гуун». Сегодня вы будете подвергнуты унизительному наказанию. «Аль-яума». Сегодня. «Аль-яум» это называется по-арабски «Аль-ахд аль-худури». «Аль-ахд аль-худури». То есть это частица «Аль-яум». «Аль» она какое значение имеет? Нечто ясное, подразумеваемое. То есть нечто известное. Что речь идет о чем-то известном. Ясно подразумеваемом. Причем таком, который происходит в данный момент. Вот это называется «Аль-ахд аль-худури». Хорошо? Это смысл. Вот это частица «Аль». Частица «Аль», артикль «Аль», имеет много значений. Вот здесь какое значение? «Аль-ахд». «Аль-ахд», то есть, когда человек говорит о чем-то, ему и всем понятно, известно. «Худури» – о чем-то, что происходит сейчас. «Аль-яума» – сегодня вы будете подвергнуты унизительному наказанию. То есть «Зау на'азаб аль-гун». Сегодня, то есть, значит, не когда будет судный день, не когда будет воскрешение, а уже сразу, после смерти начнутся для них мучения. Это тоже доказательство чего? Доказательство могильных мучений. Сегодня ангелы забирают ваши души, сегодня для вас начинаются страдания и муки унизительные. Это тоже азабуль-кабр, мучение загробной жизни. Еще доказательство из Курана, суры Нахль, 32 аят, Аллах Субхану Тааля говорит: «Аллазина татаваффахуму л-малайкату тайбина, якулуна саламун алейкум удхулул джанна». Те, которых ангелы упокаивают благими, говорят им «саламун алейкум». Говорят им: «Мир вам, удхулул джанна, входите в рай». Когда говорит им это ангелы? Когда упокаивают их. Это тоже доказательство на что? Доказательство на наслаждение и мучение могилы. И подтверждение этому из сунни пророка, алейхиссалату вассалям, в хадисе, который мы упоминали с вами на прошлом занятии, хадис аль-Бара ибн Азиба, где пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что будет сказано душе верующей: «Ахриджи айятухан нафс ат-тайба иля магфирати Аллахи ва ридван». «Выходи, о душа благая, навстречу прощению Аллаха и его довольству». И тогда радуется душа этой новости, этой благой вести. И тогда она выходит довольна, выходит легко, подчиняется. Не как та, которая упирается, она же знает, что ее ждут муки. Это нет, это выходит легко, выходит подчиняясь. Да, при этом, конечно, тело испытывает боль, потому что агония, мы знаем, во время агонии, во время смерти есть боль, человек испытывает боль. Но все равно эта боль, она не затмевает радость человека. Человек этот, душа его радуется, она выходит обрадованная, покорная, выходит навстречу довольству Аллаха Субхану Тааля и прощению от Аллаха Субхану Тааля. Что касается сунны пророка, там доказательств очень много. Эти доказательства, как мы с вами говорили раньше, они представляют собой хадисы мутаватир, хадисы, которые переданы многочисленными путями передачи. Вот пророк, алейхиссалату вассалам, о мучениях могилы и, наоборот, наслаждениях могилы. Мутаватир. Мутаватира что значит? Это значит, что передали в каждом поколении передатчиков, много передатчиков, джамаа. Хорошо? Передали на всем протяжении иснада, так джамаа передают. То есть целая группа передатчиков передают этот хадис. Мутаватир бывает двух видов, как вы знаете. Мутаватир ма'навый, мутаватир лафзый. Мутаватир лафзый – это что? Это когда передают передатчики какой-то хадис, текст его одинаковый. То есть в виде одинаковых слов и выражений. Мутаватир ма'навый – когда передают разный текст, разный по тексту хадисы, но все они указывают на один тот же смысл. Так вот, что вопрос о азабуль-кабр – хадисы об азабуль-кабр, они мутаватир. Относятся к какой категории мутаватир? Мутаватир ма'навый. Мутаватир ма'навый. Один из хадисов приведем в качестве примера. Пророк, алейхиссалату вассалям, как передано в хадисе от ибн Аббаса, проходил мимо двух могил и сказал: «Иннахума ля юазабан». Поистине, они подвергаются мучениям. И подвергаются мучениям не за что-то большое. Не за что-то большое, как им казалось. Один из них что делал? Распространял сплетни, второй не остерегался мочи. Речь о таком. О верующих людях, правда? Потому что если это были бы мушрики, если бы это были бы неверующие, тогда бы они не за это подвергались бы мучению, что они мочи не остерегались или распространяли сплетни. А достаточно того, что они были мушриками, были неверными. И много других доводов. Что касается иджма, то все мусульмане, они говорят в своих намазах: «Аузу билляхи мин азаби джаханнам», прибегаем к Аллаху от мучений ада, «ва мин азаби аль-кабр», от мучений могилы. Если бы не было бы мучений могил, если бы это было что-то нетвердое, то тогда не было бы смысла, и было бы неправильным просить у Аллаха Субхану Тааля защиты от этого, если нечто, чего, что не существует. Те, чье слово принимается, те, чье мнение, чья позиция учитывается, достойна того, чтобы принималось во внимание из мусульман, из ученых этой уммы, все они однозначно и категорически признавали и требовали веры в азабуль-кабр и наимуль-кабр. отклонились в этом вопросе только заблудшие группы, такие как Мутазилиты и им подобные. Да посвят Аллах Субхану Тааля подобных заблуждений. Если кто-то скажет теперь, другой вопрос давайте разберем, постоянными ли являются мучения в могиле или являются временными, прерывающимися. Мы скажем, если речь идет о неверующих людях, тогда их мучения, они постоянные. И не может быть так, что неверующий какое-то время помучается, а потом будет покой ему. Нет, не будет покоя. То есть его муки продолжаются от того, как он уходит из этого мира, и до судного дня, а потом в судный день еще ввергается наказание более страшное. Да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Почему не бывает для них перерыва, передышки? Потому что передышка означает что? Покой. А они недостойны покоя. Потому что они отвергали Аллаха Единого Всеподчиняющего. Поэтому их муки, они постоянные и никогда не прекращаются. Народ Нуха, сколько прошло веков или тысячелетий, как сгинул этот народ. Так вот, они с самого момента, когда они сгинули, по сей день, они пребывают в этих муках. Да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Мимма хатиятин, угрику, фаудхилю, нара. За грехи свои были потоплены и введены в огонь. И в этом огне, в муках загробных, они пребывают и по сей день. То же самое касается рода фараона, последователей фараона. Как сказано, «Юрадуна алейха гудуван ваши». Они подвергаются огню утром и вечером. Некоторые уляма говорят, будет маленькая короткая передышка для неверующих. И когда это произойдет, говорят они, между двумя дуновениями в рог. На основе аята «Калю я вейляна мэн ба'асана мин маркадина». «О горе нам, кто воскресил нас с мест нашего упокоения». «Мин маркадина». На самом деле, из этого аята не следует такое предположение, такое убеждение. Кто поднял нас с мест нашего упокоения? Маркад – это не обязательно место, где был покой. Хорошо. Маркад вообще место, где лежит человек. Кто поднял нас с того места, где мы лежали? То вовсе не следует из этих слов, что они действительно там в этот момент наслаждались. Хорошо. Или отдыхали. Итак, для неверующего могильные муки являются постоянными, непрерывающимися. Что касается верующих людей, верующих, единобожников, которые ослушивались Аллаха Субхану ва Тааля, совершали грехи, если Аллах Субхану ва Тааля решил наказать их в могиле, то тогда их могильные мучения могут прерваться. То есть человек может помучиться какое-то время, потом закончатся его могильные муки, и он начнет испытывать наслаждение. Срок сколько, это зависит от того, насколько человек был грешным. В какой степени он ослушался Аллах Субхану ва Тааля. Может быть, это будет очень долгий срок. Может быть, это будет срок поменьше, в зависимости от грехов человека, их количества, их чудовищности. И в зависимости от того, как Аллах Субхану ва Тааля решит, простить этого человека или не простить. Что еще может повлиять на это? То есть на прекращение могильных мучений. Если просят за него прощения у Аллаха Субхану ва Тааля люди, которые остались на земле, в этом мире, просят для него прощения, молятся за него, тогда, может быть, это тоже повлияет на судьбу этого человека, на его участь в могиле, может быть, будет облегчена ему его участь, или прекратятся его мучения в могиле. Садакат его имени также может повлиять на это. Не значит, что мы побуждаем давать садака от умерших, от их имени. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, не побуждал к этому, но пророк, алейхиссалату вассалям, дозволил это. Поэтому это может также поспособствовать тому, что будут облегчены мучения человека, если это был верующий человек в могиле. Что нужно сказать? Что на самом деле мучения в могиле, они меньше, чем те мучения, которые бывают в йом аль-кияма, в судный день. Потому что, почему они легче? Почему они меньше? Да потому что в могиле нет такой вещи, как позора. А в судный день к мукам еще присоединится что? Присоединится позор, потому что там будут свидетели. Человек будет опозорен. Аллах Субхану Тааля говорит: «Инна ла нансур русалана валлядина аману фил хаяти дунья ва йаума якуму ляшхад». Мы оказываем помощь нашим посланникам и тем, которые уверовали в этом мире, и в тот день, когда будут установлены свидетели. Когда восстанут свидетели. То есть в тот день муки страшнее. Почему? Йомуль-Кияма. Потому что тогда будут свидетели. Потому что тогда будет позор еще. Но спасет Аллах Субхану Ва Тааля. Для людей, которые были верующими, были мусульманами, но они были грешными, если Аллах Субхану Ва Тааля решил наказать их в могиле, мы скажем, то эти могильные муки будут для них что? Одним из способов очищения от их грехов. Очищение грехов. Когда человек пройдет это очищение через муки в могиле, прекратятся эти мучения, тогда он уже будет испытывать наслаждение. На самом деле очищение от грехов происходит не только через могильные мучения. Очищение от грехов происходит разными способами. И упоминают уляма 10 способов очищения от грехов. 10 способов. 10 вариантов. А некоторые уляма еще добавляют 11 вариант. На самом деле это правильно. Мы с вами, когда проходили Акида Тахавия, говорили об этом. Акида Тахавия. Если вы хотите, вспомним еще раз. Первое — это тауба. Покаяние. Покаяние, то есть возвращение к Аллаху Субхану Ва Тааля от совершения грехов. Возвращение к покорности Аллаху. Второе — это истигфар. То есть просить у Аллаха Субхану Ва Тааля прощения греха. Просить у него магфира. Прощение и прикрытие грехов. Это второе. Способ очищения. И прекрасный способ очищения. Самые легкие и любимые для Аллаха Субхану Ва Тааля. Доступные человеку. Пусть Аллах Субхану Ва Тааля сделает нас из тех, кто много кается и просит у Аллаха Субхану Ва Тааля прощения. Третий способ очищения от грехов – это совершение благих дел. Потому что аль-хасанат, благие деяния, они что? Юзгибна сайят. Они удаляют грехи. Если человек совершает благие деяния, посредством этого очищается он от дурных деяний, от грехов. Четвертое – это те беды и несчастья, которые постигают человека в этом мире. Беды и несчастья, они также очищают человека от грехов. Пятое – это азабуль кабр. Это мучение могилы. Когда мы говорим мучение могилы, мы говорим вообще все муки, которые постигают человека вот от момента смерти, когда вот он умирает, смертный час, агония и так далее, и до судного дня. Шестое – это дуа верующих людей, мольба, молитва верующих людей за этого человека. Сюда же входит салату джаназа, намаз джаназа, когда люди молятся за этого человека, просят Аллаха Субхану Тааля простить его, просят милости для него. Или уже когда он погребен, потом люди просят для него прощения. После смерти этого человека просят живые. Что? Это какой способ очищения? Шестой. Седьмой способ — это когда от имени верующего делает что-то живой человек, делает те деяния, на которые есть доводы в Коране и Сунне. В частности, какой есть довод? На что? На садака. Да? Что? Можно дать милостыню от имени умершего человека. Восьмой способ очищения – это те ужасы, которые будут происходить в судный день. Этот страх, этот ужас, который будет в судный день, те трудности, которые будут в судный день, также очищают человека. Или, может быть, кто-то будет наказан, поверил наказанию в этот день, в судный день, на площадях судного дня. Это тоже очищает человека от грехов. Если это все не очистило, тогда что? Сюда же мы отнесем мучения, временные мучения в аду для некоторых верующих, которые были грешными нечестивцами. Следующий способ, девятый, это вот этот вот кисас, взаиморасчет, который будет между верующими уже после прохождения через сират. То есть перед раем, перед вхождением в рай будет кисас. То есть последний уже вот расчет за какие-то мелкие обиды, какое-то недолюбливание друг другу и так далее. И десятый – это шафа, шафату шафии, то есть заступничество тех, кому Аллах Субхану Тааля позволит заступаться, из числа муахидов, единобожников, за муахидов, судный день – это также способ очищения от грехов. Это 10 способов, которые называют ученые, и добавляет тот, который сделал шарха, акида тахавия, наиболее известный шарх, это кто? Ибн Абу-Лейс, он добавляет еще 11-е. 11-е – это Афу Ахамир Рахими. Это прощение того, кто является самым милостивым из всех милующих, то есть Аллах Субхану Тааля. Если Аллах Субхану Тааля пожелает простить. Так вот, это 11 способов очищения. Один из них – это азабур кабр, это мучение в загробной жизни. Также следует упомянуть, что в могиле происходит сжатие, вамма. Могила, она является либо одной из адских ям, яма из адского огня, либо могила является одним из садов рая. Верно? Если это верующий, тогда для него могила станет райским садом. Если это неверующий, ему нафиг, или это нечестивец, то она станет ямой из адского огня. Что касается ламатур кабр, сжатия, которое будет в могиле, то этого не избежит никто. Хорошо? Не избежит никто. Поэтому сообщает, что Айша радиаллаху анха, она увидела однажды маленького ребенка, который умер, которого несли, и она заплакала. Ее спросили, почему она плачет, она сказала, «Ашфахту алейхи мин ламатур кабр». Я пожалела его в связи с ожидающим его сжатием могилы. Ламатур кабр, да. Как сказано в хадисе, если бы кто-то спасся от ламатур кабр, то это был бы Саад ибн Муаз, но даже Саад ибн Муаза тоже, что постигло сжатие могилы. Но это радостная вещь для верующих и наоборот печальная для неверующих и нечестивцев. Сжатие могилы не одинаково. Для верующего человека сжатие могилы будет одним, для неверующих другим. Что касается неверующих, то земля, она будет настолько разгневана на них, будет в такой ярости в отношении этих людей, что сжатие будет очень сильным, сжатие будет страшным. Так что войдут ребра, смешаются, войдя друг в друга. Если же это мусульманин, если это верующий, благочестивый человек, то тогда будет тоже сжатие. Земля, она тоскует, она плачет, потому что она потеряла того, кто был на ней, из праведных людей, который молился. Были места на земле, где он совершал намаз, где он клал свой лоб на землю, прославлял Аллаха Субхану Тааля, пребывая на ней. Когда он, этот человек исчезает с поверхности земли, тогда земля, говорят уляма, тоскует, тогда она плачет. Тогда происходит это вот сжатие, но это сжатие какое? Это сжатие подобно тому, как любящий человек обнимает любящего человека. Что некоторые говорят, подобно тому, как мать сжимает голову своего ребенка, когда он жалуется на головную боль. Объятие любящего человека, да, это может быть сильное объятие, конечно. Но отличие сжатия для верующего человека, что это не такое страшное сжатие и не такое долгое сжатие. В отличие от сжатия, которое ожидает неверующих и мунафиков до посвятого Аллаха Субхану ва Тааля. Следующий вопрос. Некоторые говорят, а как в отношении человека, который в этом мире, когда он умер, его труп был разорван на части, или раскидало его ветром, разнесло повсюду, или животные дикие разорвали его тело на части. Как он будет испытывать муки? Как будут его спрашивать ангелы? Что мы скажем на этот вопрос? Аллах Субхану ва Тааля аля кулли шайин кадир. Аллах Субхану ва Тааля всемогущий. А эта вещь, мучение могилы, или вопрос могилы, относится к каким вещам? Гайб. Сокровенное, скрытое. Аллах Субхану ва Тааля, разве Он не способен собрать все эти разорванные части, разделенные части, собрать их вместе? Там. Фи алям аль-гайб, в мире сокровенном, в мире скрыто, который для нас не виден. Да, мы в этом мире видим, что человек разорван на части его тела, где-то одна часть, где-то другая часть, или ветер раскидал, прах его. В этом мире, да, мы видим так. Но в том мире, алям аль-гайб, в мире сокровенном, скрытом от нас мире, там Аллах Субхану Тааля собирает его. Там Аллах Субхану Тааля собирает воедино все эти части, разделенные, и устраивается ему фитнатур кабр, то есть вопрос могилы, и устраивается ему азабур кабр, или наимур кабр, мучение могилы, или наслаждение. Примеров это много. Сколько вещей, которых мы не видим? Ангелы, которые приходят, чтобы забирать душу человека. Видим мы разве? Нет. Аллах Субхану Таала говорит, «Нахну акрабу илейхи минкум». Мы ближе к нему, чем вы. То есть ангел Аллаха ближе, близко к нему. «Улякин ла тубсирун». Вы не видите этого. То же самое говорили с вами Джибриль, алейхиссалям, приходил пророк, алейхиссалям. Видел кто-то? Нет. Иногда только дожила Аллах Субхану Таала. То же самое джинны, которые вокруг нас, среди нас разговаривают, беседуют, кричат. Видим мы, слышим? Нет, не видим. Ангел смерти говорит с душой. Мы видим, слышим? Нет, не видим. И так далее. Поэтому очень важное правило, которое мы должны знать. Алямуль гайб, мир сокровенного, нельзя сравнивать с алям аш-шахада, с миром видимым. Нельзя делать кияс, нельзя проводить аналогии, потому что законы того мира не как законы этого мира. Все по-другому там. Это мудрость Аллаха Субхана ва Тааля. Вещи, которые в этом мире, даже твой дух. Ты знаешь, что такое твой дух? Ты знаешь природу его? Ты знаешь, как твой дух связан с твоим телом? Как он распределен в твоем теле? Ты знаешь это? Нет, не знаешь. Когда ты засыпаешь, как твой дух, часть, душа, как она покидает тело, как она потом возвращается? Ты это чувствуешь? Как она вернулась, как она вышла? Нет, ничего не чувствуешь. Много вещей, которые относятся к вещам аль-гайб, которые не может постичь человек. Поэтому правило, когда речь идет о вещах аль-гайба, алям аль-гайб, мир сокровенного, тогда здесь есть только один путь. Это таслим. Таслим, то есть принять покорно, предаться этому. И не проводить никаких сравнений, никаких аналогий, не вмешиваться туда посредством собственных рассуждений. Вопрос аль-гайба, мира сокровенного, не постигается через самостоятельное рассуждение. Постигается только через откровение. И действие наше при этом какое? Таслим. То есть покорно принять. Все. Другие говорят, а если мы вот сейчас раскопаем могилу неверующего, то мы не увидим, например, закопали его сегодня, через день, через два, мы, если извлечем его тело из могилы, мы не увидим, что его ребра вот так вошли друг в друга, что с ним что-то случилось. Что мы на это ответим? То же самое, что сказали до этого. А что именно? Это что? Мир сокровенный, аль-муль-гайб, невидимый мир. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля там, в том мире, да, так происходит, его ребра входят друг в друга, но для нас в этом мире это не видно. Аль-Мушахада не видно. А может быть, и мы не знаем, может быть, оно так на самом деле в могиле и видно даже, если в этот момент бы там посмотреть. Но Аллах Субхану ва Тааля так говорит, что когда именно ты раскопаешь, тогда ты не увидишь. Все возвращается на свое место. Некоторые философы начинают возражать всякие глупости, глупые аргументы выдвигая. Вот говорят они, если взять ртуть, положить ртуть, она же при малейшем каком-то колебании приходит движение. Если положить вот так ртуть на умершего, на его труп в могиле, говорят они, а потом раскопать, то ртуть как лежала на нем, так она и лежит, и не стекает с него. А вы говорите, что его сажают, что его допрашивают ангелы. Что мы скажем? То же самое скажем. Не сравнивайте этот мир с тем миром. Этот мир, его законы для этого мира. А для того мира свои законы. Между этими двумя мирами преграда. Есть алямуль гайб, есть алямуль шахада. Мир сокровенного, мир видимый. И ни в коем случае не проводите параллель между тем миром и этим. Кроме того, откуда вы знаете? Может быть, Аллах Субхану ва Тааля, может, действительно, это ртуть стекла, потом, когда вы ее открыли, раскрыли, раскопали, Аллах Субхану ва Тааля вернул на место. Откуда вы знаете? Ничего не знаете. То есть, вот здесь только один путь. Какой? Таслим. Предаться и покориться. Посмотрите на человека, который спит. Человек, который спит, при этом он во сне, он и общается с какими-то людьми. С ним что-то происходит. Он испытывает радость, он испытывает наслаждение, он испытывает муки, страдания. При этом все это с ним происходит. Если бы тебе было бы видно все это, он бы тогда в постели не лежал. Ты бы видел бы его и там, и здесь, хорошо, пока он спит. Но для тебя он здесь. Что касается этого мира, то покоится здесь, при тебе, на твоих глазах. Хорошо. А в том мире, да, в этом, он там где-то путешествует, с кем-то общается, происходят с ним какие-то приключения, какие-то события. Человек может видеть во сне то, что ему не нравится, что-то, и просыпается он печальный, просыпается изможденный, просыпается в ужасе, просыпается со страданием на лице, с печатью страданий, но при этом ты ничего не видел, как он страдал. Хорошо? Поэтому еще раз мы скажем, что умуруль гайб, вопросы, связанные с сокровенным, их нельзя сравнивать с мушахада, то есть с вещами, которые можно постичь при помощи органов чувств, и из-за того, что что-то тебе не видно, из-за того, что что-то ты не ощущаешь, из-за этого ты не имеешь права отвергать ясные, достоверные тексты Корана и Сунны. Ты не можешь судить на основе законов этого мира и твоих представлений, которые ты имеешь в этом мире, не можешь судить о вещах, которые происходят в загробном мире. Именно так поступили муатазилиты и им подобные. Они на каком основании отвергли мучение могилы, или наслаждение могилы, или вопрос могилы? На каком основании? На основании того, мы не видим, не ощущаем. Если мы раскопаем, то как закопали, так таким он и будет, не видно следов страданий. И тогда это вещи, которые не может принять разум, это вещи, которые далеки от разума и так далее. Мы скажем, что нельзя делать свой разум судьей над шариатскими текстами, над аятами и хадисами. Разум лишь для понимания. Потом те вещи, о которых сообщается в Коране и Сунне, касательно мучений могилы, наслаждений могилы, разве эти вещи, которые являются абсурдными для разума? Нет, не абсурдными. Да, удивительными для разума, да, удивительными, но не абсурдными. Те, которые отклонились в вопросе о мучениях могилы, о загробном мире, вообще о последней жизни, отклонились в этом вопросе. Делятся на три группы. Люди, которые отошли от прямого пути в понимании вопроса о последней жизни, делятся на три группы. Первая группа – это Ахлю Таджхиль. Вторая группа – это Ахлю Тахиль. Третья группа – это Ахлю Тауиль. Три группы. Первая группа – Ахлю Таджхиль. Кто это такие? Это те, которые относят вопросы, касающиеся последнего мира, загробной жизни, к разряду неизвестного. Поэтому слово джахль, ахлю таджхиль. Вторая группа – это те, которые относят то, что сказано о последнем мире, о последней жизни, к разряду фантазий, хаяль. Поэтому называется как? Ахлю тахиль. Третье – это те, которые прибегают, когда слышат аят или хадис о загробном мире, последней жизни, прибегают к трактовкам разным. Это Ахлю Тауиль. А первая группа это кто? Ахлю Таджхиль. Кто такие, которые говорят, считают, что вот те тексты, которые сообщения дошли до нас от пророка, саллаху алейхи ва саллям, что они представляют собой какие-то слова с неведомым смыслом. Вот так сказал, да, пророк сам сказал, я не отвергаю, что так сказал. Но что это означает, я не знаю. Никто не знает, что это значит. Смысл никому не известен. То есть, по их утверждению, это просто какой-то набор слов, которые никому не понятен, никто не знает. Это Ахлю Таджхиль. Мы называем их вопросы сифатов как? Муфауида. Да, люди тафуида, которые говорят, вот, да, это действительно передано, но что это такое, никто не знает. Смысл неизвестен. Это заблудшая группа. Очень опасная группа, согласно которой, убеждением которой получается, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил что-то, смысл которого не знал никто. Аллах субхану ва тааля требует от нас размышления, размышления над тем, смысл которого понять невозможно. Это обвинение и умоление Аллаха субхану ва тааля, умоление посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, умоление книги Аллаха субхану ва тааля. Вторая группа это кто? Ахлю Тахиль. Ахлю Тахиль. Кто такие? Те, которые говорят, что то, что сообщили посланники, в том числе о событиях будущего мира, последней жизни, что это все это фантазии. Это фантазии, не реальность. А почему пророки это говорили? Почему они рассказывают о Всевышнем Аллахе? Почему они рассказывают о дне воздаяния? Почему рассказывают о событиях последнего мира, о мучениях могилы? Для чего они говорят? Ну, для того, чтобы исправить общество. Да, их рассказы это неправда, это фантазия, но для того, чтобы напугать, для того, чтобы исправить людей. Это вот Ахлю Тахиль. Они в свою очередь тоже, Ахлю Тахиль, они делятся на группы. Что две группы в общем. Первые это вот эти крайние, из Ахлю Тахиль, крайние представители. Они говорят, что вообще пророки вообще не знали реального положения дел. Ничего не знали. Философы больше пророков знают. Философы, они как-то через свои рассуждения, умозаключения, умозрительный анализ, дошли там в какой-то степени до истины, пророки вообще ничего не знают. Это говорят просто какие-то фантазии, чтобы воспитать людей. Это крайняя группа. Обвиняет пророка в чем? В невежестве. Вторая группа, более умеренные они, чем первые. Они говорят, что нет, пророки знали, конечно, истину, но для пользы людей. Для исправления людей они вот говорили всякого рода вот такие фантазии, выдумки, чтобы исправить их Таким образом, обвиняя пророков в чем? Если первые обвиняют их в невежестве, эти обвиняют пророков в вероломстве и во лжи. Что они обманывали и поступали вероломно. Заставляли людей верить в то, что на самом деле не является правдой. Это вторая группа Ахлю. Тахиль. То есть обвинение пророков в передаче каких-то фантазий и домыслов. Третья группа. Кто? Ахлю Тауиль. Это те, которые прибегают к разным трактовкам. Говорят, под сиратом подразумевается то-то, под мизаном, весами подразумевается это. То есть, то, о чем пророк Алисатусам рассказал, касательно событий, вещей, последней жизни, загробного мира, все это они как-то трактуют по-своему, искажают их истинное значение, отводя эти тексты от их буквального значения, очевидного смысла, каким-то толкованием ложным. Это что касается данной темы. Мы просим Аллах Субхану ва Тааля, чтобы нам позволил жить, будучи единобожниками, будучи теми, которые поклоняются Аллаху Субхану Таля искренне на основе сунны его посланника, саллаху алейхи ва саллям, чтобы Аллах Субхану Таля умертвил нас, будучи верующими, будучи теми, которые не колеблются в отношении истины, чтобы Аллах Субхану Таля защитил нас от мучений могилы, чтобы Он позволил нам дать точные, твердые ответы во время допроса в могиле, чтобы Аллах Субхану Таля сделал нас из обитателей рая, чтобы избавил нас от мучений ада, чтобы Аллах Субхану Таля простил всех верующих мужчин и женщин, живых из них и умерших. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, ва хамдулиллахи раббиль аламин.